Братья и сестры, хочу задать такой вопрос. Какое преимущество от дождя? Кто знает? Какой ущерб, друзья, скажу. Сейчас, опустите руку. Какой ущерб, скажу, что... Ну, немножко так неудобно, что приходится обувь вымазывать. Неудобно заходить в палатки, потому что обувь грязная. Поставить ее негде, дождь намочит. Поставить в палатку обувь грязная. Ну и прочее. Какое преимущество, друзья, что у нас добавляется одно собрание. Так всегда, друзья, так всегда. Когда идет дождь, у нас после обеда добавляется одно собрание. Как вы думаете, это хорошо или не очень? Думаю, что для некоторых не очень. Кто-то там крикнул, не очень. Для некоторых не очень. Ну как, еще одно собрание, целых 2 часа. Хотя у нас план был в час примерно, час. Но получается больше. Но все равно думаю, что это хорошо. То есть наше собрание не вечернее. Еще одно собрание будет. И вместо костра, похоже, у нас здесь будет 5-е собрание. Вот здесь. Братья и сестры, все, давайте теперь я буду только говорить. Друзья, тема, которую я подниму, она очень насущная. Разрешаю задавать вопросы. Устно или письменно? Ну, я думаю, что письменные вопросы братья будут анализировать и будут потом отвечать. Значит, тема будет наших рассуждений – это жертва хвалы. Место Писания прочитаю. Сначала прочитаю книгу Бытие. Так, не разговаривайте, прекратите. Вы что такие, дорогие мои? Так же ж нельзя себя вести. Друзья, дождь немножко мешает мне говорить. Очень трудно, когда дождь. А если еще вы будете шептаться, это вдвойне будет трудно. Книга Бытие, читаю 8 глава. С 18 стиха и 9 глава, 1 стих. Вы прекратите разговаривать здесь? Бытие, 8 глава, с 18 стиха. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва – холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Второй стих читаю, второй текст, вернее. 1 Петра, 2 глава, читаю с 4 стиха. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И третий стих читаю. Друзья, я все 3 стиха прочитаю, потом уже мне будет легче, суммируя их, рассуждать. Послание к евреям. 13 глава. 15 стих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Братья и сестры, в этих 3 текстах есть одна общая мысль. Знаете, какая? То есть во всех 3 текстах идет речь о жертвах. В 1-м тексте речь идет о физической жертве, во-вторых, 2-й и 3-й текст речь идет о духовных жертвах. Друзья, но во всех 3 текстах есть одна общая мысль о благоприятных жертвах. То есть жертвы бывают благоприятные и бывают неблагоприятные. Ну что это такое, друзья? Благоприятная жертва – это жертва, которая нравится Богу. Неблагоприятная – это жертва, которая не нравится Богу. Приведу пример: Каин и Авель. Оба принесли жертву Богу. Но написано, что Бог жертву Каина не принял, а жертву Авеля Бог принял. Но по какой причине, об этом мы потом коснемся, хотя не имею намерения концентрировать наше внимание на жертвоприношении Каина и Авеля. Братья и сестры, хочу наше внимание сосредоточить на жертвах, которые приносим мы. Посмотрите, наше назначение. Написано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». То есть, братья и сестры, принцип Нового Завета – это принцип всеобщего священства. Кто такой священник в церкви? Священник в церкви не только пресвитер, диакон или там еще кто-то, но священник в церкви – это каждый возрожденный член церкви. Написано: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел». То есть я и вы – это священники Всевышнего Бога. Братья и сестры, какое главное назначение священника? Написано: «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое», чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть мы священники, и наша задача приносить Богу жертву, духовную жертву, не физическую. Физические жертвы, они были в Ветхом Завете, в Новом Завете жертвы духовные. Давайте перечислим духовные жертвы, братья и сестры, какие мы запомнили, я их прочитывал сейчас. Жертва — плод уст, прославляющих имя. Она называется жертва хвалы. Кстати, написано это не только здесь. Кто приносит Богу жертву хвалы, тот чтит меня. Если мы хотим чтить Бога, должны приносить Богу жертву хвалы. Еще какие жертвы духовные бывают? Написано: жертва общительности и жертва благодарения. И написано: хвалы, общительности и благодарения, эти жертвы благоприятные Богу. То есть Богу эти жертвы нравятся. Поэтому мы с вами должны приносить Богу жертвы. Но сразу скажу, друзья, жертву Бог может принять, может не принять. Жертва Богу может понравиться, и жертва Богу может не понравиться. Но если Каин увидел, что его жертва Богу не нравится, то мы с вами часто этого не видим. Нам кажется, что наша жертва Богу понравилась. Но на самом деле может быть совсем не так. Каину было немножко легче, друзья. Знаете в чем? Он увидел, что Бог жертву не принял, и он задал вопрос: почему? Но если Бог мою жертву не принял, и я не увидел, значит, у меня никаких вопросов. Мне кажется, что все в порядке. Ну, как я вчера отмечал, как у того ладикийского ангела. Поэтому, друзья, наша задача — ответить на вопрос один. В процессе всей нашей беседы. Что нужно делать, чтобы наши жертвы Богу были благоприятные? То есть, какие жертвы благоприятные, или при каких условиях наши жертвы духовные будут для Бога благоприятные? Братья и сестры, я буду читать, я обычно мало читаю, обычно больше говорю, читаю мало. Я буду некоторые тексты прочитывать, хотя иногда просто скажу наизусть. Обратите внимание, друзья, зачем я прочитал жертву Ноя? Потому что написано: «И обонял Бог приятное благоухание». Вот почему. Обонял Бог приятное благоухание. И Бог там принял какое-то решение. Что нужно, чтобы Бог обонял наше приятное благоухание? Простите, не наше, но приятное благоухание жертв наших. Что нужно для этого? И вот я на некоторые принципы принесения духовных жертв хочу обратить наше внимание. Братья и сестры, жертва Богу, она должна быть добровольной. Я убежден, Бог Ною не сказал: «Ной, смотри, когда закончится потоп, то первое, что ты сделаешь, ты обязательно принеси жертву». Бог Ною так не сказал. Друзья, Ной принял решение самостоятельно. Когда прилетела птица и принесла свежий маслишный листок, и когда обсохла поверхность земли, Ной открыл дверь и вышел на улицу со своей семьей. И первое, что он сделал, он принес Богу жертву. Друзья, и он это сделал добровольно. Хочу вам задать вопрос, братья и сестры. Бывают ли в нашей жизни жертвы недобровольные? Ну, например, Вениамин, вставай, расскажи. Вот ты так громко говоришь, скажи. Каким образом недобровольная жертва? Безусловно, друзья, мне поручили, я не хотел бы этого делать, но мне сказали, если не сделаешь, на замечание попадешь. Или, например, в церкви объявляется, братья и сестры, на праздник жатвы всем сдать по 100 рублей, кто сдаст меньше, на замечание. Сдадут или не сдадут? Сдадут, безусловно, сдадут. Братья и сестры, жертва недобровольна, то есть заставили человека что-то делать. А в чем разница для меня? Добровольная жертва или недобровольная? В чем разница для меня? Ну, что так я дал 100 рублей, что так я дал 100 рублей. Что так меня петь заставили, что иначе меня петь заставили. Братья и сестры, разница в чем. Павел говорит, если я благовествую, то нечем мне хвалиться, ибо это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Но если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то только исполняю веренное мне служение. То есть, братья и сестры, если я жертву недобровольно приношу, для меня это никакой пользы не приносит. Я только исполняю служение, мне поручено. Но это служение недобровольно. Пользы это мне не приносит. Братья и сестры, но если я это делаю добровольно, написано, доброохотно дающего любит Бог. Поэтому, если мы Богу приносим, я, конечно же, концентрировать внимание буду не вообще на жертвах, но на жертвы хвалы. Друзья, если я добровольно прославляю Бога, эта жертва приносит мне благоволение. Написано, приносите жертву так, чтобы приобрести вам благоволение, не Богу, но чтобы вам приобрести благоволение. Поэтому, друзья, когда мы добровольно приносим Богу жертву, мы приобретаем себе благоволение, то есть расположение самого Всевышнего Бога. Поэтому будем приносить жертву Богу добровольно. Братья и сестры, в чем эта добровольная жертва выражается? Написано, все, что вы не делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. То есть от души, братья и сестры, доброохотная жертва, она приносится от души. Разве вы не замечали, вот один человек спел, ну может не очень хорошо, ну как бы способность у него немножко ограничена, но он от души спел. И по-другому слушается. Друзья, и Бог на такую жертву реагирует совсем по-другому, если кого-то, например, заставили. Кого-то заставили. Братья и сестры, поэтому добровольная жертва, она приобретает благоволение для того человека, который ее приносит. То есть условие благоприятной Богу жертвы, это принцип добровольности. Я, братья и сестры, хочу сказать, но немножко, чуть-чуть отступление сделаю. Вы знаете, вот в церкви бывают ситуации, когда что-то надо сделать. Ну, например, поработать. Работа грязная, неудобна и все прочее. Надо день целый потратить. И в церкви когда-нибудь объявляется, братья и сестры, кто пойдет, поднимайте руку. Потому что, подняв руку в числе первых, мы приобретаем благоволение и расположение Бога к нам. Но если рука не поднимается, ну, члены Тимошевской церкви знают. Я говорю, поднимите руку, кто желает? И нету рук. Я говорю, поднимай руку. И ты поднимай руку. Но они поднимают. Они все равно, я говорю, поднимайте, иначе сейчас вас буду заставлять. Но прибыли вам уже никакой не будет. От Бога никакой. И я начинаю заставлять поднимать руку. Братья и сестры, они все равно будут работать, никуда не денутся. Дело Божье стоять не должно. Но те, кто будут работать, они для себя уже ничего не приобретают. Они только теряют время, силы и все прочее. Но не приобретают. Но когда мы жертвуем для Бога добровольно, мы не только теряем, но мы приобретаем. Как вы думаете, больше приобретаем, чем теряем? Безусловно, потому что Бог воздает всегда больше, чем мы потеряем. Поэтому первый принцип
жертвы, приятной для Бога, это принцип добровольности. Братья и сестры, второй принцип какой? Вы обратили ли внимание, из каких животных и птиц Бог принес жертву Богу? Простите, Ной принес жертву Богу. Написано, из всякого скота чистого и птиц чистых. То есть жертва Богу должна быть чистой. Ну что такое чистое в буквальном плане, вы знаете. И я не хочу сейчас объяснять, свинья или овца, или коза, или телец, и лебедь, или голубь. Братья и сестры, вы это знаете хорошо, поэтому то, что знаем, не буду повторять. Друзья, я только вот на что хочу обратить внимание. Откуда Ной знал, какая птица чиста и какое животное чисто? Откуда Ной знал? Вот хочу задать вам вопрос. Ведь закон о животных и закон о жертвах появится после, спустя тысячу лет, я образно скажу. Может, чуть поменьше. О том, какие животные чистые или нечистые. Братья и сестры, но, написано, Ной взял из всякого скота чистого и птицы чистой. Откуда он знал, что надо приносить чистых и какое животное чисто? Кто-то руку поднимал, пожалуйста, скажи. Все. Еще кто хочет сказать? А что, все правильно. В общем-то, неплохо сказано. Братья и сестры, любящим Бога, Бог дает знания от Него. И Бог дает нам различать. Бог дает чуткость отличать чистое от нечистого. И поэтому жертва Богу должна быть чистая. Нечистые жертвы, Бог нечистые жертвы, друзья, Бог не принимал. Не принимал. Но если кто-то приносил Богу жертву нечистую, Бог за это даже наказывал. Применительно к нашему служению, братья и сестры. В нашей жизни тоже бывают жертвы нечистые. Ну, например, неизвестно откуда взятые. Ну вот, например, одну песню пели, брат мне говорит, мирская песня. Ну, не по мелодии, друзья. Мирское стихотворение поставлено на музыку. Вот, ну, стала песня и так дальше, и так дальше. Ну, про Бога там почти ничего не сказано и так дальше. То есть, братья и сестры, бывают в нашей жизни жертвы нечистые. Я вообще-то понимаю, когда мы что-то поем или рассказываем, очень важно, если мы понимаем, откуда этот источник. Ну, мы, скажем, мы можем быть ограничены знанием. Ну, например, я не знаю откуда. Братья и сестры, по содержанию стиха мы можем определить, это наше или не наше. То есть можно определять источник. Потому что, да, стихотворения бывают мирские, они поставлены на музыку, и в церквях это иногда поют. В церквях иногда поют. Мелодия бывает мирская, похожая на мирские песни и все прочее, но поставлены на музыку. Но я недавно слышал одну песню брачную, ну, про очень, ну, дом трехэтажный. Я забыл, братья и сестры. Ну, вы припоминаете, да? В три это дом трехэтажный. Ничего не помню. Помню, что трехэтажный дом, и там жила какая-то хорошая семья. Братья и сестры, я эту песню слушал, когда был ребенком. Это абсолютно мирская песня. У нас была пластинка. Был радиоприемник, ну знаете, как раньше было, да? Магнитофоном тогда еще не было. Это абсолютно мирская песня. Просто прошло 40 лет, нашли эту пластинку и сегодня эту песню поют. Это жертва нечистая. Просто имена там убрали, припев убрали с именами, потому что там имена абсолютно, ну ярко бы был показатель, что это мирская. Но имена братьев и сестер, которые вместе жили, а потом разлетелись кто куда. Вот. Но я эти имена хорошо помню, потому что сотню раз эту песню слышал. И поэтому абсолютно безошибочно, друзья, это источник нечистый, это жертва нечистая. Нечистые мелодии. Ну, например, есть песни, ну вот в стиле, одну песню поют в стиле Макаревича. Ну, знают некоторые такого известного композитора сейчас. Вот. Но, в общем-то, это, друзья, эти нечистые жертвы, они проникают в нашу среду. И мы, христиане, должны различать чистое от нечистого. Но прежде всего хочу предупредить, друзья, что приносить Богу жертву нечистую, это даже и небезопасно. Ну, во-первых, Бог эту жертву не принимает, хотя даже если бы нам всем это понравилось, но Бог эту жертву не принимает. Это первое. А второе, друзья, вы помните, когда два человека, Надав и Авиуд, принесли во святилище чуждый огонь? Друзья, я точно... Но не мог бы объяснить сейчас, что там означает чуждый огонь. Библия умалчивает детализацию, что за чуждый огонь. Братья и сестры, но Библия не умалчивает, что из этого получилось. Вы помните, что из этого получилось? С неба сошел огонь и попалил этих двух человек. И посмотрите, друзья, это были сыновья священника. Аарона, сыновья Аарона. И кажется, Бог не пожалел сыновей священнических. Настолько серьезное было преступление, которое эти два человека совершили. Огонь с неба сошел и попалил их. И вы знаете, друзья, и даже что Бог сказал через Моисея. Моисей дал команду, чтобы пришли специальные люди и взяли тела этих вот сыновей Надава и Авиуда, и чтобы осторожно обращались, чтобы не прикасаться к их телам, и вынесли за стан. Вынесли за стан, и чтобы там они лежали. Братья и сестры, но Бог Аарону сказал: смотри, Аарон, не раздирай своих одежд и не обнажай своей головы, и не оплакивай своих сыновей, чтобы тебе не умереть. Посмотрите, как строго. Бог запретил Аарону даже плакать за своих сыновей, чтобы тебе не умереть. И тут же, братья и сестры, это записано, знаете где? Я так немножко подготовился к этой беседе. Вот, это записано в книге Левит, 10 глава. Вы можете в палатках прочитать. И тут же следом написано: вина и крепких напитков не употребляй. Это Аарону и всем священникам было сказано. Чтобы тебе не потерять способность отличать чистое от нечистого и святое от несвятого. Посмотрите, братья и сестры. То есть Бог священнику сказал: ты должен иметь способность и бойся, чтобы потерять эту способность различать чистое от нечистого. Братья и сестры, я сегодня отметил сейчас, что мы с вами... Царственное священство. Мы с вами священники Всевышнего Бога. Мы не имеем права потерять способность отличать чистое от нечистого. И если священник перестает различать, друзья, значит, то есть притупилось сознание, значит, он будет приносить нечистое и будет проклят Богом. Ну так написано, если ты приносишь нечистый хлеб или нечистых животных, проклятием вы прокляты, Бог сказал. И поэтому нельзя, братья и сестры, нельзя. И вот у нас иногда спрашивают, ну это я просто к слову скажу, почему у вас не разрешается там вино пить или так дальше, вот в Библии вроде бы это четко не сказано. Друзья, Бог священнику сказал, когда входишь во святилище, кстати, я детализирую, чтобы потом не извратили, когда входишь во святилище, вина и крепких напитков не пей. Совсем не пей, чтобы не потерять способность различать чистое от нечистого. Братья и сестры, мы с вами священники, и мы на постоянной основе должны быть во святилище. Написано: непрестанно молитесь. Мы всегда должны входить во святилище, поэтому вина и крепких напитков не пей, чтобы не потерять способность различать чистое от нечистого и святое от несвятого. Но я иногда думаю, друзья, слышишь песни со странными мелодиями, с явно чуждыми мелодиями, или с харизматическими, или с мирскими, и слова не христианские, или взяты из каких-то других союзов, но явно это чужое. И думаешь, почему же мы иногда теряем способность различать чистое от нечистого? Братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы мы приносили Богу жертву чистую, чтобы чуждых мелодий, чтобы чуждых песен с чуждыми словами или с чуждыми музыкальным исполнением, чтобы мы Богу не приносили. Друзья, Библия свидетельствует, Бог такие жертвы не принимает. Даже если бы нам всем понравилось, но Бог такую жертву не принимает. Так, что я еще здесь? Следующее, братья и сестры. Какая еще должна быть жертва? Кто помнит? Братья-проповедники. Какое еще требование к жертве? Какое было? Жертва должна быть непорочная. Жертва должна быть непорочная. То есть она не должна быть хромая, слепая, уродливая, написано, паршивая. И даже с очень длинными ногами или с очень короткими ногами. Вот. Ну, в смысле, даже внешний вид этой жертвы, вот если длинные ноги у ягненка, да, даже внешний вид должен был быть такой, ну, порядочный внешний вид этой жертвы. То есть жертва должна быть непорочна. Об этом написано в книге Левит, очень много написано. 1, 3 глава, 22 глава и прочее. Братья и сестры, и даже еще знаете как? Жертва не должна быть поврежденная. То есть она от рождения нормальна, например, но поврежденная, например, без глаза. Одного глаза нету, все нельзя. Она не должна быть поврежденная, жертва. Иначе Бог говорит, что я не принимаю такие жертвы. Ну как это может быть? Как это может быть? И что значит непорочная жертва вот в нашем, вот именно жертва хвалы? Друзья, эту мысль уже сказал брат Андрей. Я только хочу прочитать, и вам все станет понятно, что значит жертва непорочна. Это второе Паралипоменон записано, 5 глава, я с 12 стиха прочитаю. Вторая книга Паралипоменон, 5:12. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асаф, Еман и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон с кимвалами, с псалтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук трубный, труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда дом Господень, наполнено облако. И не могли священники стать на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Братья и сестры, вот посмотрите, как здесь написано. И были как один, трубящие и пьющие, издавая один звук и один голос к восхвалению Господа. Но их очень много было. Их очень много. Посмотрите, вот 120 человек были с трубами, 120 священников, трубивших трубами. А кроме этого еще были там и певцы, и с кимвалами, и всего прочее. То есть оркестр был очень многочисленный, но были все как один. Братья и сестры, я здесь вот о качестве исполнения хочу сказать. О качестве исполнения. Вот брат Андрей сказал, что ну, готовиться надо. Некачественное исполнение не должно быть. Но я думаю, друзья, что у нас эта сторона очень прослаблена. Мы очень редко видим человека, который выходит рассказывать стих без бумажки в руке. Так же, да? Вы помните, когда вы учились в первом классе? Разрешали нам с букварем в руках стих рассказывать? Ну нет, конечно. Нет, конечно. И подсказал, если кто-то сбоку подсказал, значит, можно было получить двойку. Но мы не поем без книжек, без бумажек и без сборников. То есть это значит, что мы не готовимся. И бывает, даже сестра выходит стихотворение рассказать, и она даже прочитать не может. Она вот подсматривает и даже прочитать не может. Ну, сестра или брат. Я скажу, братья и сестры, это неправильно. Эта жертва порочная. Эта жертва хромая и слепая. Представьте себе, 120 человек, они были как один. Чем больше, друзья, я представляю, тем труднее бывает, ну вот отрепетировать и так дальше. И пение, и музыка, и были как один, трубящие и поющие. Издавали один звук и один голос. И посмотрите, друзья, когда вот настолько стройно, с восклицанием, заиграл оркестр и пение, слава Господня наполнила дом Божий. Это было сверхъестественное явление. Это было настолько удивительно, что священники не могли стоять на служении. Ну, как бы, так сказать, находиться даже не могли. Настолько явно было присутствие Бога. Вы знаете, друзья, я думаю, что вот таким порочным исполнением мы можем, наоборот, вытеснять славу Господню. Ну, вроде бы мы Бога прославить хотим, но мы вытесняем славу Господню, а там слава Господня наполнила Дом Божий. То есть от нашего участия, от пения и музыки, слава Господня или наполняет Дом Божий, или мы ее вытесняем. Это, если вытесняем, друзья, это жертва порочная. Это жертва порочная. Я что хочу в данном случае еще вот один вопрос задать, друзья. Как вы думаете, почему жертва хвалы называется жертвой? Понятный вопрос, да? Почему жертва хвалы называется жертва? Я так понял, чуть-чуть трудный вопрос. Братья и сестры, жертва – это когда человек что-то отдает. Что-то отдает. Ну, подумаешь, спел, а что он отдал такое? Голос хуже не стал у него, здоровье не потерял и так дальше. Братья и сестры, песни наши, они могут быть жертвой, а могут быть не жертвой. Неподготовленная песня – это не жертва. Знаете почему? Потому что человек ничего не потерял. Он не потерял даже 15 минут, чтобы подготовиться. Но если человек, смотрите, во-первых, выучил наизусть. Во-вторых, он долго репетировал. Он затрачивал время. Он затрачивал усилия. Он все это делал в ущерб, ну, скажем, работе своей. На грядках, в огороде или там своему, скажем, ремеслу какому-нибудь. В этом случае это жертва. Поэтому жертва хвалы, друзья, жертва, когда мы отдаем что-то, отдаем время, отдаем, ну, скажем, заботимся, усилия большие прилагаем. В этом случае жертва хвалы, она становится жертвой. Братья и сестры, и еще, на что я хотел обратить внимание, это форма исполнения. Вот я прочитаю книга Левит, 19 глава, 5 стих. Левит, 19 глава, 5 стих. Я этот стих вскользь процитировал. Здесь написано вот как. «Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение». В другом тексте написано, «то приносите ее так, чтобы приобрести себе благоволение». То есть, братья и сестры, это форма исполнения. То есть, я имею в виду здесь, это все в этом же, в одном разделе. Это и подготовка, это и стиль, как мы исполняем, ну, это и все прочее. Еще, братья и сестры, на что хочу обратить внимание, от чего зависит жертва благоприятная или неблагоприятная, это состояние того человека, который приносит жертву. Хочу задать один вопрос, братья и сестры. Почему Бог не принял жертву Каина? Как вы думаете, почему Бог не принял жертву Каина? Ну, какие варианты могут быть? Ну, например, он не самое хорошее, ну, слепое, хромое. Ну, третий сорт приносил, да? В Библии так не написано. Ну, есть мнение такое, что жертву кровную надо было, а Каин от плодов земли принес, а надо было кровную жертву. Да, пожалуйста. Хорошо. Значит, братья и сестры, посмотрите, он не трудился, а почему? Где написано, что он не трудился? Кто-то сказал, что он не трудился. Друзья, я думаю, что это вывод поспешный, потому что написано, Каин был земледелец, а Авель был, пас овец. А Каин земледелец, и он принес от плодов земли, то есть он трудился. Друзья, очень хорошо, вот мы сейчас слышим, что и презрел Бог на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар не презрел. Я прочитаю, друзья, ответ написан, первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. «Не так, как Каин, который был от лукавого». Братья, то есть Каин был от лукавого. Но когда Ева зачала и родила Каина, она сказала, приобрела человека от Господа. Ева ошиблась или нет? Нет, она не ошиблась. Приобрела человека от Господа. Здесь Каин был от лукавого. И убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Братья и сестры, за что Каин убил Авеля? За то, что брата Каина были злы, а дела брата его были праведны. То есть, дорогие братья и сестры, Бог не принял жертву Каина, потому что дела его были злы. Если состояние моего сердца злое, Бог жертву от меня не примет. То есть, если в сердце грех, Бог такую жертву не принимает. Ну, вроде того, что кто-то что-то украл, или какой-то грехи совершал там в словах или в поступках, а потом жертву Богу приносит. Бог такую жертву не принимает. Братья и сестры, вот я прочитал сейчас из книги Паралипоменон, посмотрите. Все священники освятились, прежде чем они жертву хвалу приносили, все священники освятились, и левиты тоже. И поэтому Бог принимает жертву, если сердце наше чистое. Такую жертву Бог принимает. Вернее, это условие, чтобы жертва была, благословенная жертва была. И поэтому, друзья, если мы служим для Бога, надо проверять свое состояние, чтобы греха какого-то не было. Поручается тебе проповедь или спеть, или оркестром руководишь, или в оркестре играть. Надо очиститься. В противном случае Бог такую жертву не принимает. Это будет жертва Каина. И Бог на Каина и на дар его не презрел. Не презрел. Братья и сестры, то есть состояние приносящего, это, во-первых, сердце человека. А второе, на что хочу обратить внимание, это внешность человека. Как вы думаете, влияет ли наша внешность, когда мы приносим Богу жертву? Влияет. Я постараюсь подтвердить. Друзья, вот написано так. Левит, 16 глава, 4 стих. Левит 16:4. Я 3 стих прочитаю, 4. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное, да будет на теле его. И льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водой, и надевает их. И я еще прочитаю Исход 28:42, а потом уже я это объясню. Исход 28:42. Написано так. «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы, от чресл до голеней. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». То есть, братья и сестры, вот здесь речь идет об одеждах священника. Представьте себе, независимо от погоды, да, зимой или летом, он одевал сначала льняное платье, а потом сверху еще какие-то одежды. А потом еще тут таблички были, и там камни, и так дальше, и так дальше. И одежда должна быть очень длинная. Скажите, зачем должна была быть длинная одежда у священников? Ну, написано, от чресл до голеней. Зачем должна была быть длинная одежда? Чтобы, когда священник входит во святилище, написано, не навести гнев Божий на него и на сыновей, чтобы им не умереть. В другом тексте написано, чтобы, когда он будет подниматься по ступеням, чтобы не открывались его ноги. Вот насколько строгий был подход к одежде священников. Братья и сестры, вот мы, участвуя, безусловно, должны обращать внимание, вот соответствуем ли мы, чтобы быть священниками, приносящими жертвы, ну даже внешне. Ну вот я скажу, вот слабенький вот этот помост, Это не то, что ступени, да, по которым Аарон поднимался. Вот этот слабенький помост, и то для некоторых, ну, представляет некоторую проблему. Не буду детализировать. Но вы знаете, друзья, что? Что Бог обращает внимание, приносящих жертвы, на внешность. И я даже скажу, друзья, вот некоторые участвуют, например, с щелками. Юбка узкая, подняться сюда трудно. Или еще что-нибудь другое, то, о чем я с сестрами говорил. Братья и сестры, Бог очень строго подходит к этому вопросу. Одно дело, кто-то полуверующий в рядах отсидел, а другое дело, когда кто-то выходит участвовать. Это серьезнее. Можно просто на себя гнев Божий навести, потому что, вот, ну и причинять какой-то соблазн мы можем. Вот я один текст прочитаю. Ну, а пока ищу, хочу спросить. Вот написано, человек смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце. Найдем мы основание в Библии, что Бог тоже на лицо смотрит? А? Братья и сестры, я читаю. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Братья и сестры, что сначала? Посмотрите, голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое. То есть сначала покажи мне лицо твое, не голос дай услышать, а потом лицо. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. То есть, братья и сестры, Бог смотрит не только на сердце, Бог смотрит и на лицо. Человек умеет смотреть на лицо только. Написано, кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Братья и сестры, человек умеет смотреть только на лицо. А Бог умеет смотреть и на сердце, и на лицо. И там, где речь идет о пении, о жертве хвалы, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Я вот сидел вот здесь и думал. Ну, мы же все братья и сестры, мы же можем откровенно так же, друзья, тем более беседа у нас. Вот. Что надо вытереть с кассеты, мы можем вытереть, там, если это ну, не будет удобно. Вы знаете, друзья, я вот сидел и думал, что, безусловно, с сегодняшнего дня правильно будет. Вот если вы пишете, споем дуэтом, напишите, мы из города такого-то, и зовут нас так и так, фамилия, имя. Это будет справедливо. А мы посмотрим, вы можете участвовать или нет. Ну, по крайней мере, хотя бы бегло, мы можем представлять. Потому что некоторым, друзья, вот здесь вот делать нечего. Им можно сидеть в рядах, но вот здесь нельзя, потому что Библия не разрешает. Потому что эта жертва не жертва благоволения, это не жертва благоприятна Богу, но жертва, она которую просто Бог не принимает. И слава Господня из этой палатки может вытесняться. Хотя пение красивое, слаженное, и с множеством репетиций, но лицо неприятно, и жертва, она будет вытесняться. Вот. И поэтому, друзья, вот Бог, насколько строго Он подходил к одеждам священников, что она была очень длинная, чтобы не открывались части ног у священников, у Аарона. Хотя кто-то сегодня сказал, какая проблема, там чуть что-то с Аароном мелькнуло. Разве это ну, проблема представляет? Я слышал, друзья, один из служителей высказывал мысль, вот, помните, Херувимы в книге пророка Исаия были, и у Иезекииля. Они имели по 6 крыльев. Двумя крылами они ноги закрывали. Двумя, я уже забыл, что они делали. Лица закрывали. А двумя летали. Да, спасибо. Двумя летали, лица и ноги закрывали. И вот, ноги, ну что им ноги закрывать? Ну что им закрывать ноги? Братья и сестры, ну вот я просто хочу, чтобы у нас, у христиан, ну, был здравый взгляд к этому вопросу, что служить Богу надо, чтобы и лицо, и одежда, и чтобы все было приятно. И тогда жертва благоприятная Богу будет. Вот я в комплексе сейчас, посмотрите, друзья, добровольная жертва, чистая жертва. Затем что? Написано, что непорочно должна быть жертва. И состояние нашего сердца и нашего тела, оно должно было в порядке. Посмотрите, священники должны сначала тело омыть, а потом должны одеться в одежду приличную, в священническую одежду. А потом они должны были вот, ну, участвовать в служении. Друзья, ну и еще последний аспект. Я думал, быстро у меня получится беседа. Вот я братьям говорил, минут на 20. Братья и сестры, последний аспект. Жертва должна быть своевременная. То есть вовремя. Прочитаю книгу «Числа», 28 глава, 2 стих. Книга «Числа», 28 глава, 2 стих. Я и первый прочитаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время». Друзья, приносимо было в свое время, то есть вовремя. В 5 главе книги Екклесиаст, может быть, в 8 главе, друзья, может быть, в 8, 5 стих тогда, или 5-8, или 8-5. Друзья, там так написано, сердце мудрого знает время и устав. То есть мы должны понимать, когда я должен принести Богу жертву. Сердце мудрого знает время и устав. Вы знаете, друзья, в Библии речь идет в одном тексте про сынов Иссахара. Написано, сынов Иссахара столько-то было. Они знали, что, когда надлежало делать. Знаете, друзья, как в практике бывает. Вот я вам, как пресвитер церкви, скажу. Подхожу к брату, скажу, Алексей, слово скажешь? Нет, вечером скажу. Я говорю, вечером не надо, сейчас надо. Ну, некому сказать. Вечером скажу, сейчас нет. Вечером не надо, вечером будет, обойдемся вечером. К другому подхожу, вечером. К третьему, вечером. Ну, совсем отказать не хотят, вечером. Вечером не надо. А вечером им не предложили, вечером мы другим предложим. Мы им не предложим. Друзья, в жизни церкви бывает так, надо сейчас, надо сейчас. Например, стих, бывает раз, ну, участия нету, я раз записочку, молодежь, стих нужен. Ну, пение, 4 псалма прислали или песни, 4, и ни одного стиха. Стих нужен, давайте быстрее, братья и сестры. То есть, бывает, когда надо сейчас слово сказать, надо стих рассказать, надо поучаствовать сейчас. Я вечером, я потом. Друзья, апостол Павел пишет, а что до брата Аполлоса, я очень просил, чтобы он сейчас к вам пошел. А он сказал, что сейчас не могу. Придет, когда будет ему угодно. Вы знаете, друзья, вот этот стих, я еще молодой христианин совсем был, не помню, крещение принял или нет, но я немножко удивился. Но я уважаю Аполлоса, не хочу что-то очень так, ну, что-то плохо сказать. Но, в общем-то, пример довольно яркий. Павел говорит, я очень просил сейчас пойти. А он сказал, не могу. Приду, когда будет удобно. Ну, я не совсем точно цитирую, хотя мог бы точно процитировать, но чтобы просто было понятно. Братья и сестры, бывает, знаете как, сейчас надо работать. Сейчас надо проповедовать. Сейчас надо пойти с библиотекой постоять. Сейчас надо с лопатой пару трудиться или псалом спеть. Надо сейчас. Сейчас не могу. Поэтому, братья и сестры, жертва, она должна быть своевременной. Что мне очень нравится, что Ной не через неделю, можно было палатки поставил, и все успокоилось, уже жизнь пошла, грядки начали обрабатывать, а потом жертвенник устроили, а животные разбежались, да? Он собирался через неделю жертвенник, а животные разбежались, где их теперь? А он пока вот они все на месте, самое первое, что сделал, стремительно надвигалась ночь, возможно, друзья. И не время, кажется, было жертвами заниматься. Но самое первое, что он сделал, это жертвенник устроил. И он это сделал своевременно. Братья и сестры, два примера, своевременно и несвоевременно, из Нового Завета. Женщина принесла алавастровый сосуд с миром и разбила и помазала Христа. Ученики возмущались, им не нравилось это, они суждения разные высказывали, а Христос сказал, оставьте эту женщину, она доброе дело сделала для меня, она приготовила тело мое к погребению, это вовремя было. Никодим, Тайный ученик Христа принес литр около 100, состав из мирны и алоя. Это было намного дороже, чем эта женщина. Да, он был богатый человек, но он принес к мертвому Христу. Мертвому Христу это уже было не нужно. Воскреснет и бессмирный, и алоя. Это уже было не нужно. Братья и сестры, так и в нашей жизни. Бывает, надо сейчас, а мы опаздываем. Давайте перечислим. Первое – добровольно. Второе – чистое. Третье – непорочное. Четвертое – состояние наше, внутреннее и внешнее. И пятое – своевременное. Братья и сестры, какой результат? Посмотрите, какой замечательный результат. Я возвращаюсь к Ною. Восьмая глава написана так. «И обонял Господь приятное благоухание». Богу понравилось. «И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Братья и сестры, то, что мы сегодня здесь, это благодарность Богу и Ною. Бог сказал, лето и зима не прекратятся. И Бог это сказал после того, когда обонял приятное благоухание. Заканчивается зима, наступает весна, потеплело. Мы снимаем верхнюю одежду, нам все очень нравится. Приближается лето, мы ожидаем лагерь. Братья и сестры, Бог сказал, лето и зима не прекратятся. Заканчивается лето, нам хочется снег уже, ну и все такое. Сеяние и жатва. Братья и сестры, будем праздновать скоро праздник жатвы. Благодарение Богу и Ной принес жертву приятную. Бог обонял, и Бог сказал, и сеяние и жатва не прекратятся. Все поколение людей на протяжении 4000 уже, друзья, благоденствует под Божьей всемогущей рукой, потому что Бог так сказал после того, когда обонял приятное благоухание. И еще, и благословил Бог Ноя и его сыновей. Поднимите руку, кто хочет благословение от Бога получить? Все, братья и сестры. И я поднимаю. Братья и сестры, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Страшно жить без благословения. Больные дети, инвалиды, нищета, и, ну что угодно, друзья. Братья и сестры, но и благословил Бог Ноя после того, когда обонял приятное благоухание. Мы очень много говорим об условиях благословения. Пожелания жениху и невесте даем, что Бог благословит при тех условиях. Братья и сестры, благословение Божье заключается и в жертвах, которые мы приносим, и как мы их приносим. Написано, приносите так, чтобы приобрести вам благоволение. А в благоволении заключается Божье расположение и Божье благословение. Братья и сестры, я беседу закончил. Какие есть вопросы?
Можно вопрос?
Пожалуйста.
Вы говорили о принципе добровольной жертвы. Вот здесь вот возникает да. вопрос. Допустим, если у кого-то нужда есть, и мне нужно помочь. Одна сторона, когда я жду, что мне кто-то пошлет помочь, а я могу по собственной инициативе. Так получается, что если меня вы послали помочь кому-то, то это моя жертва, она получается недобровольная, да?
Я скажу.
И сейчас можно еще да, дополнить? Да. И вот здесь апостол Павел говорит, ибо если это делаю добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное служение. Получается, что веренное служение – это недобровольное служение. И еще вопрос. Написано, что Бог Отец послал Сына Своего Иисуса Христа. Это как бы веренное. И в то же самое это добровольная жертва. Вот как
я уже понял мысль, да. Братья и сестры, безусловно, безусловно. Вот Бог служение поручил Павлу, и он это может делать недобровольно и добровольно. Здесь элемент желания. Когда я говорил о добровольности, я задал такой вопрос. Помните, показатель или индикатор добровольности. Но я этими словами не пользовался, я пользуюсь сейчас, поскольку непонимание, возможно, есть. Индикатор добровольности какой? Помните? Все делайте от души. Если я делаю от души, вот он индикатор добровольности. То есть я это делаю с желанием, я это делаю с радостью. Мне поручили пресвитерское служение, и я этому радуюсь. И я с желанием это делаю. А если не с желанием? Это не добровольно. Только исполняю верное мне служение. От души делать невозможно, если я делаю без желания или делаю недобровольно. Поэтому привезли грузовик, например, с литературой или с мукой, да? Вениамин и Александр, и Михаил Александрович. Идите выгружайте, да? Ну, к примеру. И они обрадовались. И они обрадовались. Они пошли с желанием выгружать. Не, ну я не потому, я просто кого увидел, того и сказал. Я же опасаюсь, чтобы имя перепутать, да? Вот, там вот в рядах. И поэтому, безусловно, друзья, если мне что-то поручили, и я это поручение воспринял с желанием, буду иметь награду. Разгрузил машину с мукой, буду иметь награду. Но если я без радости... Вздохнул, опять я, что такое, не видят никого, кроме меня. И так же точно выгрузил эту машину. Вы представляете, я ту же работу выполнил, но я ничего не буду иметь. Ничего не буду иметь. Это неразумно даже. Поэтому, когда надо поработать, руку поднимай скорее. Награду иметь будешь. Вот показатель, что значит от души.
Субтитры сделал DimaTorzok.